Сегодняшняя тема – продолжение предыдущей. Потому что, как выяснилось, ее закончить не удалось. Вот. Нет. Тонкая сеть. То, что было в четверг, да. Потому что мы шли, вот с Пашей долго беседовали, он открыл много белых пятен, вот, и надо их как-то закрыть. Чтобы закрыть эту тему. Тонкая сеть. Что имелось в виду? Текст, как вы помните, там о гунах. Текст гласил, вот он, кстати, здесь есть. Гласил, что, ну, суть, что гуны — это очень сильное, преодоление их практически невозможно. Но тот, кто предался мне, у того нет проблем. Вот так вот суть. И мы рассматривали вот это гуны. Гуны — это сеть. Опутывают. Это, так сказать, краткое содержание. И вот тонкие опутывания, оно незаметнее. В том незаметнее, что мы не считаем, что нас кто-то держит, мы считаем это своим. Мы отождествляемся, ну, тонко. Вот плотно, ну, представьте. Более того, мы даже это вот эти тонкое проявление гун мы можем выдавать за какие-то духовные проявления, бороться за них, драться за них, думать, что это нам надо. Представьте, если вас свяжут каким-то там канатиком, вот руки за спину, вас ведут там на расстрел или куда-то, ну как-то. А если вас свяжут тонкой проволокой, только пошевелишь — уже больно, да? Вот так же и тонкие проявления гун, это как тонкой проволокой. Шевелишь — больно, и ты это воспринимаешь, как будто это посягает на твою собственную боль. Ложное эго тебе начинает рассказывать, что это твое. Это твое. От этого избавляться не надо. Вот. И мы говорили, что... Ну, что может быть? Вот зоологи, когда занимались, ну, изучили, знаете, это я из курса биологии еще помню. Перелетные птицы, когда летят, некоторые такие странные зигзаги делают, вот так вот. Летят прав, потом что-то под прямым углом поворачивают куда-то, вот, ну, свои там страны, где потеплее. И непонятно, что они по прямой не летели. Но потом выясняется, что на этом месте раньше были горы, которые были разрушены во время землетрясения. Из поколения в поколение эти птички летали. Гор давно нет. Но они делают тот же самый маршрут. Вот гуны примерно так действуют. Уже причина, то есть всегда есть причина, которая... Гуна сама по себе не существует. Она существует в каком-то проявлении, в какой-то динамике. То есть есть вот 10 агентов гун, я не буду про них это рассказывать, все знают, да? 10 там этого места, есть там время там и так далее. Но когда мы с этим сталкиваемся, уже раздражитель исчез, но тенденция у нас осталась. Какой еще пример привести? Вот приводится такой пример. Если идет стадо овец, например, и ставят перед ними, ну как такой шлагбаум, низенькую палку, через которую надо перепрыгнуть, чтобы пойти дальше. Вот первые прыгают, потом убирают, и все стадо продолжает прыгать через это место. Такой странный феномен. Препятствия нет, но уже делает. Так и гуна. Человека выдрессировали на что-то. И вот это тонкое, ее уже нет, но здесь остался, как след. Вот. Есть такой пример, я сейчас зачитаю пример, от Пурначандры Прабху. Ну, когда мы о животных говорим, ну ладно, вроде животные. Когда о людях говорим, это уже как-то не очень нам нравится. Но мы можем о преданных так говорить. И то же самое. И мы спрашиваем, а что же это? Что же это? Это гуны. Это гуны. Сейчас я найду этот пример. Ага, вот. Пурначандра Прабху. Это его его работа, как она называется? Скрытые препятствия сознания Кришны. Скрытые. Тема называется «Глупость слепого следования». Вот он пишет, другой пример слепого следования – это пример. Это эксперимент с 5 обезьянами, которых поместили в клетку с подвешенными вверху бананами. К бананам вели ступеньки, но как только кто-то из обезьян пытался взобраться по ним наверх, всех обезьян, всех, окатывали сильной струей ледяной воды. Вскоре животные усвоили, что прикосновение к ступенькам оборачивается для них пыткой. И стоило кому-нибудь из них приблизиться к лестнице, как другие жестоко набрасывались на него. Знаете? Рефлекс. Через несколько дней одну из обезьян убрали из клетки, заменили новичком. Тот ничего не знал и был полон энтузиазма. Обнаружив соблазнительные бананы, он направился к лестнице, но остальные тут же набросились на него. Вскоре поменяли еще одну обезьяну, новичок совершил ту же ошибку. Его атаковали все обезьяны, включая и предыдущего новичка, который точно не знал, почему он нападает. Он просто делал то же, что и все. Постепенно одну за другой поменяли всех обезьян, пока не осталось ни одной из первоначальной группы. Ни одна из новых обезьян не знала, зачем нужно нападать на того, кто подходил к лестнице. Но все слепо продолжали агрессивную традицию. Глупость слепого следования. То есть, а почему? Обезьяны не одиноки своей обусловленности материальной энергии. Люди могут поступать точно так же. Вот. Глупость слепого следования. А вот этот вот текст, который ну, на прошлый раз, вот это, как это я называю, как же я ее назвал? «Тонкая сеть 2», назовем, да, как вот фильмы есть там, «Терминатор 1», «Терминатор 2», «Тонкая сеть 2». Вот была «Тонкая сеть 1». Я там говорил о стихе, как его, 4.34, который обычно говорят и который наталкивает на, наталкивает на вот это, на слепое следование «вручи себя, вручи». Но потом обнаружилось, что перевод-то не такой. Что не вручи, а приблизься. Кстати, в комментарии к тому стиху, здесь тоже, здесь, кстати, тоже этот стих описан, и в комментарии написано, вот Шрила Прабхупада, Бхагавад-гита, 4.34 комментарий. Этот стих осуждает как слепое следование, так и бессмысленные вопросы. В комментарии можете открыть и посмотреть. То есть в комментарии мы видим, что без слепое следование, то есть мы сразу слепо никто не следует. Мы следуем после того, как нас запугали и сказали, вот это вот так авторитетно. Причем мы знаем, что есть два уровня или стиля руководства. Либо на страхе, либо на любви. Либо на страхе, либо на любви. Если человек... Ну, сейчас я конкретно тут... Сейчас. При обсуждении стиля руководства я упомянул. Я к чему это говорю? Я к тому говорю, что не дай бог никто-нибудь, потому что мной руководят такие-то монстры и все, значит, ты сам такой. Если ты сам не такой... Тобой невозможно руководить, это же закон, да? Я отношусь, ко мне мир так будет, как и я. Если я в себе это не практикую, сам не позволяю себе этого делать, то есть это к тому, чтобы никто не жаловался, что вот зажали, не дают там бхакти практиковать или что-то такое, чтобы не было вот это осуждение правительства или все такое. Если ты в себе это убьешь, на тебя никто воздействовать не может. Итак. Вот для чего это говорится. При обсуждении стилей руководства я упомянул, что существует Два пути. Путь любви, путь страха. Характерные свойства пути страха – слепое следование. Если я уже, а потому что все так делают, уже страх, да я ничего не боюсь. Это одно и то же. Слепое следование, путь страха. На обезьянах мы вот это сейчас посмотрели. Потому что страх парализует, и страх тебе, он не говорит тебе истину, он тебе показывает направление, в котором действовать, и все. Безапелляционно. Вот что такое страх. Страх и слепое следование подобно ступенькам. Они прекрасно уживаются друг с другом. Вместе они создают атмосферу авторитарности, которая подавляет индивидуальные свободы мысли и действия. Кстати, вот эта авторитарность, тут интересно есть, вот интересное высказывание нью-йоркского писателя и социолога-психолога Дана Ричарда Ризо. Свобода – это одна из основных принципов здорового функционирования психики. То есть человек, который не свободен, его нельзя считать умственно нормальным. Понимаете? И слепое исследование, когда слепое исследование, вот предайся, слепое исследование, это значит, ну да, он не ачарья никакой, но мы сейчас покупаемся в ачарьях и то же самое увидим, что это человек умственно ненормальный. Ненормальный. От умственно ненормального, то есть, ну, сейчас, чтобы не свои слова говорить. Так. Угу. Шрила Прабхупада осуждает слепое исследование в своих лекциях. Мы обсуждаем Бхагавад-гиту только для того, чтобы понять, что мы не следуем принципу слепо. Это наука. Это практика, основанная на философии науки. Но это не слепое исследование. Это Бхагавад-гита 7.28.86, октябрь, 1966 год, Нью-Йорк. Смысл слова «вичара» заключается в том, что мы должны стараться осознать дар Господа, Шри Чайтанья, при помощи логики. Вичары. Следовать слепо не годится. Это не может продолжаться долго. Нужно оценивать все при помощи логики. Всегда думать. Всегда надо думать. Это 6-2-1-5, январь 71 год, Калькутта. Вот еще. Между авторитетностью и авторитарностью существует огромная разница. Огромная разница. Ниже приводится определение этих слов университета словаря Вебстера. Именно в таком смысле эти слова употребляются в данной книге. Авторитетный означает основанный на авторитете или обладающий им. Авторитетный человек или группа людей заслуживает признания и доверия. То есть нам говорит Махарадж, инициирующий гуру, он ссылается на словарь и говорит, этот словарь верен. Верен. Ачарьи нам часто говорят, есть сектантское настроение, которое говорит, вот то, что мы сказали, а там эти корми, эти там ученые, негодяи, да, очень часто, то есть не надо пренебрегать, потому что очень много людей, не обязательно быть там в ИСКОН или каким-то официально зарегистрированным вайшнавом, чтобы этим вайшнавом быть. Понимаете? То есть раз на них, и особенно на это больше всего говорил это Бхактивинода Такур. Он говорил, они достигли истины. И он Сократа называл, он таких людей, которым говорит, а это кармические философы. Он говорил, нет, они достигли истины, потому что они стремились к ней, они просили, а стучащемуся да откроется и так далее, и так далее. Вот. И вот, согласно словарю Вебстера, слово «авторитарный» имеет два значения. Первое указывает на слепое повиновение власти, которое указывает на сосредоточение власти в руках лидеров. То есть все зависит от него. Вот все зависит. Вся милость, все сосредоточение власти. Больше ни от кого. Вот куда? Вот тут только вот через него. Вот признак авторитарности. И мы сейчас разберем. Так. В руках лидеров, сосредоточение власти в руках лидеров, которые не несут конституциональной ответственности перед народом. Иными словами, такие лидеры никак не отвечают за проблемы общества и претендуют на уважение независимо от своего поведения. Вот. То есть авторитет что он авторитет, решаю я. Вот это авторитет. Нет, гуляй. Вот. А авторитарность, он авторитет. А что-то вот не похож. Ну, плохо смотрел, смотри внимательней. Через 20 лет будешь смотреть, практиковать, поймешь. Вот это авторитарность. И авторитарность, сразу страх, сразу отключение логики. И тут же говорится, что отключение логики это не нормальный человек. У него нездоровая психика. Нездоровая психика. Так. Мы еще немножко пройдемся, чтобы это закончить, потому что это не главное, но оно связано с этим. Насчет смирения, потому что тоже часто используемый термин. Лидер может думать. Это по поводу авторитарность. Я принял миссию Шрилы Прабхупады, и все его наследие перешло ко мне. Поэтому подчиненные должны подчиняться мне точно так же, как и ему. Это неверная идея, влекущая за собой необоснованные ожидания. Преданные чувствуют в лидерах такие ложные ожидания, и это может омрачать их преданность. Омрачать их преданность. Да, идея хорошая, но хорошие должны и как бы несуны этой идеи тоже должны быть хорошие. И поэтому здесь говорится, то есть опровергается идея, что начальник всегда прав. Пурначандра пишет, вот, существует четыре возможных варианта. Человек обладает моральной чистотой и положением. Второе. Человек обладает моральной чистотой, но не обладает положением. Третье. Человек обладает положением, но не обладает моральной чистотой. И четвертый. Человек не обладает ни моральной чистотой, ни положением. И дальше он пишет. Первые два варианта удачны. То есть там, где присутствует моральная чистота, есть те положения, нет, это лидер. Это удачно. Четвертый вариант неудачный, но приемлемый. То есть, когда у тебя нет ни положения, ни чистоты. Ни положения, ни чистоты. Он говорит, это приемлемый вариант. Потому что если у тебя нет положения, ты не можешь надавить, сказать и так далее. Да? А написано, а вот третий вариант просто неприемлемый. То есть, если ты не видишь чистоты в этом человеке, то есть, что такое нет чистоты человеке? Первый признак нечистоты человека, человек, защищая свое положение, не заинтересован, чтобы ты задумывался об этом. И он тебе говорит вот такие вот вещи, что там вручи, предайся и все такое. То есть, не думай. Потому что, если ты начнешь думать, ты поймешь. Он таким образом интуитивно защищает. Просто срабатывает принцип самосохранения. И вот тут написано. От этого надо отказываться. Он написано, совершенно неприемлемый вариант. Совершенно неприемлемый вариант. Потому что вот в этом третьем варианте и накидывается очень тонкая сеть, вот тонкая сеть, которую ты потом, и если ты долго в этом просуществуешь, потом скинуть ее, это все равно, что тонкой проволокой, знаете, вот вязальная проволока есть, мужчины знают, вязальная, она такая мягкая, связать руки, что там вены это самое, там чуть дернешься, оно врезается. Веревка это одно, это вот эта тонкая сеть, ты боишь. И потом, когда человеку, вот на Шримад Бхагаватам сегодня говорил, человеку ты говоришь об этом, ты же связанный, ему больно, ему об этом, как от этой проволоки. Если ты связан так грубо, такой веревкой, ты дергаешься, тебе не больно. Ты об этом говоришь, он, да, я понимаю, я вот дергаюсь, никак он дергается, а тот даже дернуться не может в эту сторону. Вот тонкая сеть. Ложное эго сразу просто блокирует размышления по этому поводу. Вот. И поэтому, то есть, сознание Кришны, это надо думать, но если по этому поводу человек не может думать, это вот как вот эти обезьяны, да? Вот как? Вот их сначала били, потом как бы там прошел, вернее, катывали водичкой, потом прошел цикл, они все заменились, И они не понимают, вот как и люди, не понимают, зачем они это делают. У них рефлекс. Они не понимают, с чего это началось, чем это было обусловлено. Никто воды у них не нюхал. Они начинают избивать. И кто-то говорит, воды уже нет, шланг отключили. Вот ступеньки. Вот ступеньки, вот бананы. Вот бананы. Вот она, Кришна Према Бхакти, да? Вот ступеньки. И только кто-то касается ступеньки, остальные обезьяны сознания Кришны начинают избивать это, говорят, нет, это очень длинный путь, и мы зависимы. Да нет, вот лестница свободна, все, шланга нету. Не, они начинают бить, избивать по команде. И даже не понимают, почему это было, а как это было. У Сарчи так случилось. Сарчи так случилось. Люди накинулись, причем очень дружно. Очень дружно. Как бы селекция произошла. Вот это тонкие вещи. Потому что и людям не докажешь, что это они из страха делали. Не докажешь из страха. Вот это тонкое, как тонкая проволока. Потому что страх за свое положение не докажешь. Они говорят, а что, вот что мы боимся? Не, мы не боимся. Но они это делали из страха. Слепое повиновение и страх – это одна и та же вещь. Одна и та же вещь. Отключенные мозги не понимают. И поэтому еще раз, и Прабхупада говорит, что надо это. Так. Вчера у нас было 8 марта, да? Помните, да? Международный женский день. И да, вчера международный женский день. И позавчера я немножко говорил, что вот женщины это. Да, и в первой части вот эта тонкая сеть. Основной мыслью было, что с чего это начинается? Как человеку испортить мозги? В первую очередь ему говорят, ты избранный. Вот сознание Кришны это избранный народ, вайшнавы это избранный народ. Избранный. Ну там карми какие-то ходят, может быть они когда-нибудь. Или там ходят а еще там одни, вот 144 тысячи спасутся, а другие не спасутся. Или вот мы верные, вот они неверные. А вот мы избранный народ. Вот как только это попадает в мозг, это разрешает человеку относиться к другим категориям лиц пренебрежительно, а потом и жестоко. Потом и жестоко. Вот это самое-самое-самое. И во всех традициях религиозных, сейчас практически во всех религиозных традициях, женщина поставлена ниже мужчины. Сразу скажу, что это неверно, пусть просят меня мужчины, потому что я уже это видел, опыт. Стоит браман с женой, и стоит тоже инициированный преданный с женой. И я говорю примеры, рассказываю с Бхагавад-гиты, вы бы видели возмущение уже, ты портишь наших жен. Я просто сказал, там есть равенство. Сразу скажу, не равенство, есть такое, что мужчина должен доминировать над женщиной, но в случае животного отношения между ними. То есть пока они животные, это надо. Я сейчас это докажу из Писаний. Это надо. Но если человек это человек, то между мужчиной и женщиной нет разницы. И в духовном развитии нет разницы. Нет разницы. Еще раз, нет разницы. Бхагавад-гита говорит, что мудрый человек, то есть Кришна там кого там он любит? Он любит тех, кто не видит разницу между браманом и собакоедом, и собакой, да? Вот. Мы соглашаемся, да, 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 да. А вот мужчина и женщина, там есть разница. Вот между браманом и собакой нет разницы, а между мужчиной и женщиной есть разница. Вот немножко, если так подумать, да? Смешно. И это очень сильно тормозит именно в духовном развитии. Потому что в каком смысле нет разницы? В смысле души. В смысле души. И в смысле духовного пути то же самое. Потому что не тело проходит духовный путь, а душа проходит духовный путь. А тело, какая разница, что там на тебя надели? Какая разница? Нет разницы. Разница есть. То есть мы материальные понятия одеваем на духовный процесс, и получается, что получается? Ничего не получается просто. Просто не получается. Вот. И я хотел, думаю, поздравить женщин. Ну, вы знаете, я не буду поздравлять женщин. Знаете почему? Потому что я хотел бы извиниться перед женщинами за себя, не за всех мужчин, потому что кто-то может не захочет извиняться, что если я когда-то считал женщину там ниже, что мужчина, что это. Ну, я не помню, что когда-то, ну, зато хотя бы, что соглашался с этим когда-то. Да, соглашался хотя бы за это. Извиниться. Почему? Потому что если на тебе больше мускулатуры висит, это, ну, это животный принцип просто. Ты просто сильнее. Просто сильнее, и все.
Мне кажется, еще не только...
Нет, я сейчас это буду некоторое время доказывать, что это мнение очень опасно. Очень опасно. Но оно в материальном смысле очень правильно. Почему? Потому что в материальном смысле женщина намного сильнее мужчины. В материальном смысле. Она намного сильнее мужчины. Она крутит... Но она сильнее не духовного мужчины. Она этого не духовного мужчины, с нее что хочешь сделает и что хочешь слепит. Вот. И она также важна в духовном, скажем так, предприятии. То есть вот Шрила Прабхупада говорит, нет ни одного человека в мире, который что-то бы такое не совершил грандиозное, что в кармической деятельности, что в духовной, чтобы за его плечами сзади не стояла женщина. А как же вот такие саньяси, посмотрите, на алтарь, они все женатые. Шри Чайтанья Махапрабху женатый, Кришна женатый. Что еще вам? Вот. Ну, Христа сделали холостым, но это еще большой вопрос, был ли он холостым, потому что многие Евангелия говорят, не было того. Не будем влазить в ту традицию, чтобы не побили. Вот. Женщина стоит, и женщина может так же сильно продвинуть человека. И сказано, она любого известного человека. И также сильно задвинуть. Правильно. Паша, как всегда, меня опережает. Я согласен, Паш. Не просто сильно задвинуть, а так далеко задвинуть, что никому мало не покажется, что целые народы будут страдать от этого. И мы примеров знаем и в своей реальности, и в священных писаниях изобилуют, там, вот, если взять библейского Самсона, он такой избранный, рукоположный, рукопомазанный там, и так далее. Просто однажды он взял свои чемоданы, переселился к одной женщине. Самсон, знаете, сильный такой, да? Вот, и все. И пропало его призвание, предназначение из одной женщины. Из одной женщины. Что послужило... изгнанием Господа Рамы, с Лакшманом они ушли. Просто одна женщина вечерком или ночью сказала царю, ты ж мне помнишь, обещал пару желаний? Он, ну да. Ну так вот я хочу, чтобы я его не видела. Лет так 14. И все. Вот и все. Женщина. И такой хороший царь ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. Ну ладно. А мы можем опустить этот пример и сказать, да, тогда там солнечная династия, все такое, там слово, как это, как царица Кунти, как сказала, и даже неудачно сказала, ну, наверное, это Господь руководил языком, там от слов не отрекались тогда. Но мы возьмем других, например, вот царь Ирод, если мы возьмем, так его вот это Ириада, вот, а по ее наущению там и младенцев, и этого Иоанна, Крестителя голову отрубили. Она сказала, он не хотел и сопротивлялся. Да может, ладно, пускай они там погомонят. И... Она, не-не-не, надо голову, мне на блюде, пожалуйста, чтобы я хорошо видела. Вот. И вот он царь. И он не может. То есть очень сильна зависимость мужчины от женщины, если он не духовный. если он не станет зависимым от Господа, если он не станет зависимым. Я знаю семьи, которые как-то, у них все как вроде у всех, но они просто, знаете, занимаются чем-то пропагандирующим, что ли, как, я не знаю слово правильно, санкиртана как-то не хочу говорить, потому что, ну, в общем, или на махатке у них, или какие-то группки, или чем-то занимаются, и они говорят ни почем макароны и какие там курс доллара, они говорят вот как вот это, весь вот этот вот материальный гарнир как-то за ними волочится, и все в порядке. И вот, если хочешь увидеть мужчину и женщин равными, они должны заниматься вот этим. Вот они тогда равные. Если они занимаются просто хозяйством, просто устроиться, вопрос времени, когда это все сильно испортится, потому что женщина возьмет верх. Какой он бы ни был царь великий, женщина возьмет верх в материальных делах. Потому что она сильна, и ну, это ее дхарма, вот это все делать. Не потому что она плохая. Потому что она просто материальный, он материальный. Есть очень много духовных женщин. Очень много духовных женщин при наличии бездуховного мужа. Да? Ну, например, вот Вринда возьмите. Она духовная. Она же, да, вот он мой бог, она ему все это, но она... Откуда вот это взялось? А она же и молилась там, это Мурти Вишну было у нее, помните, да? Обращалась туда. Она была духовной, и откуда же сила у нее взялась? То есть, если просто женщина на мужа молится, это еще не все. Она должна молиться на него в связи с Господом. Угу. Так вот, когда мы говорим духовность, то женщина и мужчина не так важно. Вот когда материальность... Если человек настаивает, вот он такой духовный, зашнурованный браун, он говорит, я вот мужчина, а ты вот это, ты просто животное, причем неуверенное в себе. Потому что если вот я мужчина, если ты настоящий мужчина, ты об этом не кричишь, об этом и так все знают. Ты должен, и мы читали Пурначандра Прабху, он говорит, его должны любить. Если лидер не любит подопечного, он не может рассчитывать. Вот тогда он начинает рассказывать, что как его надо уважать, потому что в шастрах написано. Вот. Любовь. А любовь откуда взять? Любовь можно взять только от Господа. И хочу сказать насчет праздников. Праздник – это какое-то событие, загнано в резервацию, что вот насчет женщин. Вот женщин надо, вот я знаю многие мужчины, которые с жутким страхом ждут это 8 марта, потому что же надо достойно себя вести. И вот он так, фу, так прошло. Да. Потому что, а женщина понимает, потому что если она весь год ему будет говорить, что... И напоминать, да. Ну, достойно. И хорошо, да, это может быть смешно, но это не очень смешно, потому что женщина должна быть свободна круглый год, а не только вот за ней. Вот. И это переходит в такое, знаете, как ритуал, как, знаете, как искупление какое-то, да, искупление греха. Мужчина находится в аду в празднике 8 марта. Знаете, когда я был... Вот на Кубе была дедовщина, причем очень такая, я не знаю, как в других этих самых, и там была традиция, что когда дедушки, вот старослужащие, которые ходили просто как короли, по движению бровей, там все бежали куда-то, что-то делали, вот. Но перед тем, как они уезжать, один день, вот эти, которые вновь прибывшие, должны были над ними издеваться. Это было весело. Они так упал, отжался, так мне там коечку заправил. Это было ночью. Это была такая Вальпургиева ночь. Это было всем весело. Вот. Вот. И мне 8 марта напоминает вот это вот праздник от дедовщины. Вот мы всегда главные, но 8 марта вы главные. Понимаете? Неправильно это. Если какое-то почитание, какая-то любовь и особое уважение и признание заслуг, что вы такие наши дорогие, загнано вот в такую резервацию, это называется, это проблема. Это проблема. Это должно быть, ну, сами праздники проблема. Мы празднуем, а что в другой день нельзя радоваться? Я немножко разочарую сейчас. Все праздники официальные, государственные, они строго, я хочу, ну, опорочить, опустить вот эти праздники, что за ними, на самом деле, за этими датами кроется совсем не то, что мы думаем. И они не просто политизированы. Мы думаем, а, 8 марта, кто там, Клара Цеткин и кто там еще там. О, все знают наизусть. Роза Люксембург, да. Вот. На самом деле, за этим стоит ритуал, ритуал жестокий, на крови ритуал. Много народу просто погибло, и вознаменование этого. Например, вот праздник, вот Новый год. Новый год, знаете, откуда появился Новый год? Причем это сделал Петр I. Кстати, знаете, когда он это сделал? Он это сделал, когда небезызвестная женщина, которая была раньше женщиной этого Меншикова, а тот взял еще откуда-то ее. То есть она уже бывалая женщина. И вот Петр I... увидел ее, и он изменился. И после этого колокола на пушки пошли, там эти религия стала сильно прижиматься, и после того, как он избавился от этого, он только тогда опомнился. То есть, насколько женщина, Петр I хороший, до этого над ним была как бы тень его матери, и она его, эта икона у него была. Не буду просто эту историю рассказывать. Вот как появилась эта женщина, все, Кремль был уничтожен. Ну, Катерина, что там, да. Да. И Петр I, знаете, что он сделал? Вот он и придумал Новый год. Придумал Новый год. И до этого, я просто сейчас не помню, как и все мы, не помню. На самом деле, это был что за Новый год? Слова год не было. Слова год даже не было. Было слово лето. Я сейчас попробую напрячься. Было лето 7802 года. Лето 7802 года. И Петр I сказал, а теперь будет 1700 год от Рождества Христова. Вот. Убрать летоисчисление, это убрать историю народа вообще. И параллельно с этим там уничтожались фрески, вот эти, которые там, убрать историю народа. И потом, вообще это, ну, как некоторая оккупация была, и она длилась давно, но Петр I это один из таких срединных последователей, не с Петра I, это все гораздо раньше началось. По-русски элита вообще не разговаривала, не говорили там, царь Петр, говорили «гер Питер» по-немецки. А по-немецки, что такое «год»? Бог. Mein Gott. Бог. И нет Рождества Христова. И причем Петр I вменил в обязанность праздновать. Нигде в мире больше не празднуется Новый год. Празднуется что там? Рождество. Рождество. А Новый год что? А что Новый год? Это тоже было. Это было обрезание Христа. На восьмой день после, ну, после рождения обрезание Христа. Да, и мы празднуем с обрезанным Богом вас, товарищи. Понимаете? То есть это имело подтекст, понимаете, подтекст такой. И празднуем, и в советские времена, еще я помню, о, сегодня Новый год удачный, там праздники совпали 4 дня подряд. 4 дня подряд. Все, страна стоит просто, да, стоит. Празднует. Да, да. То есть я хочу, ну, специально подорвать доверие к этим праздникам. Для чего? Потому что мы должны быть радостные, почтительные, женщина к мужчинам, мужчины к женщинам, чтобы не было этой дедовщины, потому что это как, знаете, материальные вещи, это мы представляем собой мы, как бы, пищевую цепочку друг для друга, а духовные мы заботимся, мы даем. Чтобы это было всегда. Вот это и есть праздник, вот это и есть свято. И насчет 8 марта нужно почитать. Нет, не насчет 8 марта. Вот еще одно. Так. Махараджа Бхарата, да? Я хочу снять вот эту тонкую сетку, которая говорит, думать не надо. Чтобы просто думать. И когда читаешь священные писания, мы должны думать. Мы должны думать. И когда нам приводятся примеры, мы должны думать, а точно ли это пример? Например, нам вот такой пример возьмем из... Ну, откуда взять? Ну, с Махабхараты, да? И часто слышу в лекциях. Был такой парнишка Экалавью, помните? Экалавью, который, ну, мечтал стать нормальным воином, пришел к Дроначарье учиться. Тот сказал, извини, ты какого ты происхождения? Тут я царей воспитываю, а ты какого происхождения? И тот Экалавью сделал мурти и говорится, о, поклонение духовному учителю, смотри, какой результат он достиг. И потом, а тот же дал обещание, что самым лучшим лучником будет Арджуна. А Экалавья превосходить стал Арджуну, не будучи даже, не дотаркиваясь даже до этого, до Дроначарьи, научился, просто так вот предавался. Знаете, когда человека ставят ну, в тесные рамки, в условия, отказывает, он это, его мобилизирует, да? То есть, и это лишний как бы аргумент ну, к тому, что если ты захочешь, тебе не надо особенных условий. У Экалавьи не было условий. И там говорится, что... И вот они там, стареющие на прогулке, увидели там дело его рук и посмотрели, что так стрелять может кто-то, кто, короче, Арджуны стреляет. Нашли этого Экалавью, и тот говорит, вот, кто тебя учил? Он говорит, вы меня учили. Он говорит, ах так, давай дакшину. И он взял дакшину, большой палец. Без большого пальца стрелять не очень удобно. И тот, вот, и говорит, вот видите, без благословения духовного учителя. А я хочу не поверить, что такой ли он духовный учитель, этот был Дроначарья, который всю жизнь вынашивал месть. Помните, да? Такой ли это хороший учитель, который он увидел? Хороший учитель радуется, чем больше, тем лучше. А это просто он дал вот слово, видите ли. И ученик хороший, вместо того, чтобы сказать Татасху молодец, он говорит, а ну-ка это, давай мы тебе подрежем немножко. Такой ли это духовный учитель, который послал там взять в плен того царя, потому что того где-то в юности обидел? Это что, духовный учитель, владеющий своими чувствами? Можно ли в пример ставить это? Нет. Духовный учитель, возьмите Христа. Пришла женщина и в наглую там, пробираясь сзади, коснулась одежды, и вера ее исцелила. Ее там с кровотечением, помните, да? Что, Иисус пришел в гнев, он почувствовал, сила ушла из него, он говорит, кто это сделал? Он говорит, и все, вера твоя, говорит, ты молодец, у тебя хорошая вера, до свидания. Вот духовный учитель. А это, извините, он не попадает, вот если вот нектар наставления, он не попадает под характеристику духовного учителя, у которого, а то, что он какой гневливый был, это ужас вообще. Вот. И нам ставят его в пример. И на этом основывается. То есть мы должны думать. А когда вот, когда нам говорят, но мы должны думать, да, это шастра. Но мы должны думать. В шастрах очень много чего написано. Вот смотрите, вам еще одна шастра. Или вот. Как Махараджа Бхарата стал адвейтом. Это когда уже он, знаете, он уже один, отошел от дел, он увидел олененка, и как бы в оправдании себе говорит, рассуждает сам с собой этот вот. Ну. Текст 10, песня 5, глава 8, текст 10. Духовно развитый, благородный человек никогда не остается равнодушным к страданиям живых существ. Нормально, да? Или неправильно?
Правильно.
Правильно. Даже если он отрекся от мира. Или если он отрекся от мира, то что хотят, пускай то и делают, да? О, так, Вечи решила, что правильно, да? Какими бы важными ни были для нас собственные интересы, мы должны без колебаний пожертвовать ими ради того, кто нуждается в нашей защите. Нормально, да? Нормально. Так вот этот текст используется для того, что смотрите, как прокололся Махарадж Бхарата. Да. Вот, вот как он прокололся, да? Вот он к олененку привязался. Ну, во-первых, опускается тот момент, что он начал находить удовольствие, что он там ушки ему там вылизывал, этому олененку, что ну маленькие, маленькие вот котята, оленята и прочие, они там ну, вызывают, естественно, да, естественно, да. Почему? Потому что это Господь в сердце говорит, ему нужна защита, это Господь из сердца говорит, да, привязанность такая, и мы как-то славим. Ну, тот, наверное, или перенаслаждался. Ну и в комментарии вот здесь вот говорится: ошибка Махараджи Бхараты должны послужить для нас уроком. Нам нужно быть осторожны, чтобы не увлечься так называемой деятельностью на благо других или деятельностью на телесном уровне. Но это имеется в виду, это другое совсем. Но когда говори. Ну, дело в том, что я был свидетелем пару раз, когда этим текстом оправдывалось жестокосердие. Мы должны духовные, а там вот это, я говорю, да какая это духовность, тебе что, из сердца ничего, вот это. Если ты думаешь, что ты если кому-то поможешь, это помешает тебе идти к Богу, то извини. Вот. Или если мы вспомним, как пандавы уходили, помните, пандавы уходили, когда это все закончилось, сворачивание игр. Они шли, и там они падали, и там остался один Юдхиштхира, и за ними собака увязалась, помните? Да, но потом оказалось это, по-моему, Юмараш, что ли? Не помню. И когда ему там уже Виман поехали, он говорит, без собаки не поеду. Ему сказали, что, а вот это был тест как раз. Вот. То есть тебе туда, а ты здесь. И... Да. Да, вот это тест от Юдхиштхира. Вот. Вот этот может быть нам примером. Может быть нам примером. То есть, Священное Писание, это здорово, но их надо читать, а не зубрить. Читать это значит с пониманием. Как говорит Шрила Прабхупада, под непосредственным руководством. Это и есть с пониманием. Потому что Священное Писание это ценность величайшая. Но если я, это есть такое слово, без озарения, то есть оно читается, и у меня тут бах, такие вспышки, вот, это привязывает, это мой сублимирует какой-то опыт, который есть удачный, неудачный, но оно, я начинаю понимать, что это было, без озарения, потом приходит Махамая и забирает у меня эти тексты. Я вот ничего не помню, говорю, да, вроде пока читал, вроде все правильно. Но без озарения, а озарение это значит, ну, думать надо. Если человек не расположен думать, если ему сказали, ты пустой сосуд, то Священное Писание не для того, чтобы его запомнить, а чтобы оно вызвало озарение, структурировало и привело в порядок то, что у меня уже есть. Потому что это живой опыт. И этот опыт не просто опыт, а как на сегодняшнем Шримад Бхагаватам были, это опыт общения с Господом. И приходит понимание, что Господь-то был со мной всегда. И Священное Писание просто это мне растолковывает, и я это начинаю видеть. А не просто это запомнил, вот это я запомнил Священное Писание, а вот это мой опыт. Приходит Махамая Давидаси и говорит, а ну что, тебе похоже не нужно, и забирает. Забирает это. Поэтому надо размышлять. И в Священных Писаниях есть позитивные примеры и негативные примеры. И без озарений мы очень часто их путаем местами. То есть человек настолько глуп может быть. Без Бога он в принципе глуп. И вот еще это Библия. Называется книга Есфирь. Вот 8 марта мы празднуем Есфирь. Вот эту Матаджа. Вот. Откуда она появилась? Смотрите. Есфирь с первой главы, с первого текста. «И было в дни Артаксеркса». Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. То есть значительное пространство, да? 127 – это не области, это были страны. Это были страны, но в каждой стране был целый народ. Целый народ. И этот Артаксеркс, вот 300 спартанцев, если кто-то фильм смотрел, он там тоже фигурирует. То есть это вот Средиземноморье, это было очень давно, и они ему подчинялись. Что же за человек Артаксеркс? Поскольку всех завоевал, все хорошо, вот. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих, для служащих, и в общем там гулянка шла. И описывается гулянка, я ее не буду описывать, потому что мы так никогда гулять не будем. У нас не хватит ресурсов. Вот. Вот. Так. С чего же там началось? Началось с того, что он уже упился до смерти, этот Артаксеркс. Ну. Сейчас найду. В общем, тут где-то написано, что он напился очень здорово. От вина развеселилось сердце его, да? И что он сказал? Потому что, ну, уже все перепробовали. Когда, вот, знаете, вот как этот же Новый год. Уже что? Уже и караоке попели. Уже и, ну, я не знаю, уже и поплясали. Уже все съели, уже не лезет. Чем же еще себя потешить? Вот, потому что же Новый год кончится, а потом начнутся скучные будни. И вот с Артаксерксом тоже случилось. Он вот не знал уже, чем себя потешить. Он... А, вот, на седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, в общем, он сказал, чтобы там были евнухи, чтобы они привели царицу Астинь перед лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее. Он еще говорит, а ну жену мою приведите, похвастаюсь еще и женой. То есть, это жена, это царица, которая это... Но он хорошо выпивший был, царь. И говорит, а ну еще вот этим. И она говорит, а что это я? Я что, вещь? И не пошла. И не пошла. И вот из-за этого произошло 8 марта. Сейчас скажу, почему. И не пошла. Потому что нормальная женщина не пошла. Но поскольку те были пьяны, вот... Так, но царица Асти не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. А я слышал проповеди, христиане мне говорят, они говорят, что какой правильный царь. Да какой же он правильный? Какой же он правильный? Он напился и уже не знал, чем себя развлечь, и разгневался, да? Какой же он правильный? Что он, да, он просто, ему же не знал. И они говорят, какой хороший царь. Какой хороший царь. И на этом строятся какие-то типа ступени бхакти там у них тоже там есть. Да, вот что надо вот так, вот смотрите. То есть вот мы нам должны различать. Ты посмотри, ты просто включи разум, посмотри, что тут делается. Что тут делается. И Шримад Бхагаватам сейчас еще почитаю. Там еще покруче есть. Такие. И мы строим на этом свое понимание. И вот так вот эта сеть. То есть мы должны различать. Потому что там есть и позитивные поступки, и негативные поступки. Но чтобы не дойти до осуждений ачарьев или вот этих вот древних там людей, или там современников, говорится, что самые низкие люди осуждают людей. Не осуждают, а рассматривают поведение людей. Самые... Средние рассматривают ситуации, а высшие или духовные, они рассматривают идеи. Почему это привело к этому? Они не рассматривают не ситуацию, потому что вот ситуация, потому что ситуация не имеет воздействия на преданного Господа. Не имеет воздействия. И они не рассматривают тем более людей, что вот он этот плохой из-за этого. Они рассматривают идею, чтобы, ну... Вот эти идеи, это вот те пути, которые торит Господь в наших извилинах, чтобы мы не заблудились. Вот мы рассматриваем эту идею. Если мы рассматриваем ситуации или людей, мы эти пути не видим Господа. Итак. Так. «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена». Традиции, да? «Ибо дела наши делались перед теми, знающими закон и права, приближенными к нему». Ага, я буду пропускать, чтобы побыстрее. Вот он их спрашивает, как поступить по закону со стинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов. Вот. Как только во мне нет любви, у меня пришла блажь, кто-то сказал, слушай, ты просто жиру бесишься. Я прихожу и говорю, где же тот закон, который говорит, что я все-таки прав? Понимаете? Сразу возникает лидерство. Вот два лидерства есть. Тоталитарное и авторитетное. Авторитетное и авторитарное. Да? Сразу авторитарное. Оно и сразу ищет закон. И вот он пришел и говорит, так, а ну-ка, вы же все знаете. А по закону, знаете, можно все же найти, да? В курсе? Да. Угу. И сказал он, а эти законники, они тоже подвыпившие, да? Там же все празднуют. Царь пьет, если царь пьет, а ты не пьешь, ты виноват уже. И сказал Мемухан перед лицом царя и князей, не перед царем одним виновата царица Астинь, а перед князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс повелел привести царицу пред лицо свое, а она не пошла. И теперь княгини персидские и медийские, то есть все народы, услышат о поступке, будут тоже говорить своим князьям, забеспокоились. Да? Забеспокоились. То есть, смотрите, закон писался с пьяну просто. И пренебрежение, огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пускай выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется в том, что Астинь не будет входить пред лице царя Артаксеркса, царское достоинство. И царь передаст ее другой, которая лучше ее. А какая другая? А что сказал, то и делает. Рабыня. Вот рабыня должна быть царицей. Рабыня. Такая, знаете, без чувства собственного достоинства, без этого. Рабство – это отсутствие предназначения. Предназначение, но свободно предназначен. А рабство – это я не у Бога слуга, а вот у Него. Предназначение отменяется. А если нет предназначения, это грех сразу. По-другому это должна быть грешная женщина. И царь так и нашел такую грешную женщину, которая была красива собой. И мы сейчас посмотрим, а что она сделала с этим царем? Вот хорошую он взял и отверг. Почему? Потому что она сказала. Вот. То есть хорошая жена, она должна иногда мужу что-то подсказать. Женщина, молчи. Нет. Вот. И когда услышат о всем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, это по многим странам, по 127 странам, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих, от большого до малого. Если мы помним, Артаксеркс празднует это. Откуда его царство было? От Индии. Где мы писание берем? От Индии. До Эфиопии. То есть Индия входила в состав. И послал во все области царя письма, писанные каждую область с письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. зарегистрированный факт, когда это началось. До этого не было. Вот. И чем это закончилось для этого же царя? Для этого же царя, чем оно закончилось? Та же самая Есфирь, та же самая Есфирь. Вот, а там был у этого такой прабу, звали его Мардохей. Вот, Мардохей. И он был народа иудейского, и, естественно, дочка была у него тоже от иудеев. И вот ее-то и всунули туда, потому что она была красива собой и так далее. И ей было сказано, не говори какой-то нации, не говори, потому что там проблема была. Ну, традиционно у них как-то, вот, тут написано, что не говори. Так, 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 и что там началось? И вот эта Матаджи была Есфирь. Эта Есфирь начала обладать такой властью над этим Артаксерксом, который, в общем, был неплохой царь, пока там не напился. Такой властью, что тот говорит, о, что хочешь. Вот что хочешь, то и будет. Хочешь полцарства? Она говорит, нет, 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 нет. Такая, такая. А потом она, и потом она сказала, да. И сказал царь Артаксеркс царице Есфири и Мардохею иудеянину. Напишите и вы о иудеях. Она сказала, а я хочу это, льготы моему народу. А народ иудеи были, ну, они по всем вот этим 127, вот этим, раз это. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем. Смотрите, до какой степени дошло, как женщина может вдохновить на подвиги, и как женщина может, она до того высушила его мозги, он просто дает чистый лист бумаги и говорит, пишите, что хотите. И скрепите печатью даже. Я согласен. Понимаете? То есть вот иногда красота, то есть сила женщины. Красота иногда воспринимается за какую-то, ну, вот, что-то духовность. Ну, красота это свойство Кришны, которое привлекает, да? Вот. Вот. Напишите вы об иудеях, что вам угодно, от имени царя, скрепите царским перстнем, ибо письмо написано от имени царя, и скрепленное перстнем нельзя изменить. И посланы были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей и иудеям, и сатрапам, и обл. Областным начальником и правителем областей от Индии до Эфиопии, 127 областей. В каждую область письмена ее и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским. Смотрите, Артаксеркс даже был не в курсе, что они там пишут. Перстнем и послал письма через гонцов своих на дромадерах и мулах царских. О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собираться и истреблять, убить, погубить всех сильных в народе, в области, которых во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. Матаджи, знаете, сила какая? Сила. То есть практически на то время, как во всем мире. Вот. Вот. Дальше, пропускаю несколько, это 17 текст, 8. И во всякой области, и во всяком городе, и во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. 9.16. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собирались, чтобы встать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих. И умертвили из неприятелей своей 75 тысяч. Это было на 13-й день месяца Адара, а на 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршество и веселье с 8 марта. То есть я хочу сказать, что, ну и дальше там напишется, вот там, поэтому иудея сельская, живущая в селениях открытых, производит 14-й день месяца Адара веселье, пиршество как день праздничный, посылая подарки друг другу. И чтобы дни эти были памятны и праздными во все роды, в каждом племени и каждой области, в каждом городе. И чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память на них не исчезала у детей их. То есть это был политический шаг, это был эта женщина из Фири, да, вот вам Международный женский день. Вроде все правильно, но мы должны понимать, сам праздник, как и история политична, так и праздники тоже. Вот попробуйте сейчас сочинить какой-то праздник. Это ж надо согласовать. Не получится. Поэтому к праздникам надо очень аккуратно, осторожно относиться. Есть и даже к религиозным праздникам. А вы хорошо знаете историю каждого праздника? То есть, смотрите, надо думать. Сам праздник это, ну, смотрите, это как пост. Вот я грешу, а вот в этот день я не пью. Вот в этот день я там мясо не ем, вот пост, да, вот пост. Это должно быть нормой жизни. Праздники это укор нам всем. Это должно так быть. Это должно так быть. Вот. Поэтому я свою жену поздравляю не в этот день. Вот я просто это знаю. Вот. А? Да, цветы дешевле, да. Да. Итак. Смотрите, пока мужчины и женщины ведут себя как животные, мужчина должен доминировать именно, иначе смерть, воровство и все такое. Почему? Потому что вот Аджамилу, вспомните об Аджамилу, да? То есть он был хороший, потом ему попалась, ну просто проститутка, я буду говорить своими именами, и он дошел до воровства, помните? Он содержал, и причем он умилялся, сюсюкался со своими там этими, но он дошел до... Потому что то, что не возвышается, начинает падать. Просто так стоять на одном месте никто не может в этом мире, потому что гуны всегда вращаются. Вот. И если мы читали вот Библию, что там типа все ужасно, какова власть женщины, если это не одухотворено? Если это не одухотворено... Я еще раз напоминаю важную вещь. С чего начинается Родина? С чего начинается падение? С избранности. Как только я избранный, вопрос времени, когда я просто крайне жестоко буду относиться ко всем ближним. Мужчины, женщины, животные. Как только я избранный, или сказать избранный народ, или сказать... избранная каста, избранная религия. То есть, как я такой единственный неповторимый, все остальное будет развиваться по такому сценарию. Вожделение накрывает меня с головой. Понимаете, откуда? Вот. И вот еще одна история со Шримад-Бхагаватом. Что такое, когда вожделение накрывает с головой? И Шримад-Бхагаватом описываются дела и судьбы не простых людей, а людей, которые при власти, при деньгах, при положении и имеют право воздействовать на других. Да? И мы видели, вот как с Библии, как если человек может воздействовать на других, что получается. А вот еще один такой есть персонаж. Царь Яяти. Это что у нас? Шримад-Бхагаватам, песнь 9, глава 19, текст. Ну, с первого начнем стиха. То есть то, что я буду читать, человек, который не одухотворен, он сразу же уподобляется животному. Но человек, который не удовлетворен, причем сильному животному. И то, что у животных проявляется как-то в рамках, потому что их гуны держат, то человек распоясывается и начинает уподобляться самым низшим животным. Самым низшим животным, потому что, ну, потому что он при власти. Когда животное, но не при власти, ей ограничивают, а человек при власти. Вот везде тут, тут его воины, тут его приказы, да просто бумажку написал и предавайся там чему хочешь. И вот смотрите, как опасно. Шукадева Госвами сказал, это говорит Шукадева Госвами, о Махараджа Парикшит. Понимаете, какой разговор с кем ведется? Шукадева Госвами говорит с Парикшитом, достойные люди. И смотрите, какие темы они обсуждают. Такие темы, я посмотрел, говорю, неужели больше делать нечего, чем такие низкие вроде темы, но это важные темы. Царь Яяти был очень привязан к женщинам. Однако, разочаровавшись в сексуальных удовольствиях, убедившись в их пагубности, он со временем отказался от них и поведал своей любимой жене такую историю. То есть Яяти поведал жене своей, а Махараджу Парикшиту поведал Шукадеву Госвами. О, любимая жена, дочь Шукрачарья. Шукрачарья, знаете, кто такой, да? Духовный учитель демонов, да. Я жил в этом мире, жил в этом мире некто, очень напоминающий меня. Я сейчас поведаю тебе эту, я поведаю тебе историю его жизни. И что же он рассказывает? Однажды козел, бродивший по лесу в поисках пищи, рассказывает этот, приятный его чувством, случайно набрел на колодец. В колодце он увидел беспомощную козу, которая упала туда из-за совершенных ею поступков. Немножко комментария. В этом стихе, называясь козлом, а Деваяти козой, Махараджа Яти объясняет природу мужчины и женщины. Мужчину, блуждающего повсюду в поисках чувственных удовольствий, можно сравнить с козлом, а женщину, лишенную покровительства мужа или какого-то другого мужчины, с козой, упавшей в колодец. Представляете? Без мужской заботы женщина не может быть счастлива. Ее положение ничем не лучше положения козы, которая упала в колодец и борется за жизнь. Поэтому женщина должна... должна находиться под опекой отца, как Деваяни, пока отец не выдаст ее замуж за подходящего мужчину, или пока достойный человек не поможет ей найти мужа. Итак, следующий текст, четвертый. Придумав, как спасти козу, похотливый козел стал рыть рогами землю у края колодца, чтобы коза могла без труда выбраться наружу. Ну, Прабхупада не удерживается от комментариев, пишет. В основе стремления к материальному процветанию, домашнему уюту и всему, что позволяет окружить себя в этом мире удобствами, лежит влечение мужчины к женщине. Рыть землю, чтобы вызволить козу из колодца, было нелегким делом, но козла это не смутило. Вступив в брак, мужчина и женщина испытывают потребность в удобном жилье, доходе, детях и других. Так они все больше и больше запутываются в сетях материального мира. То есть ситуация вроде так нормальная, социальная, хорошая, надо же спасти. Но если там вожделение, если Бога нет, все. Вот. Что там дальше было с этими с рогатыми? Вот. Тексты 5.4. Выбравшись из колодца и увидев статного козла, вот. Коза, чьи бедра были очень красивы, захотела стать его женой. Когда она так и поступила, многие другие козы тоже захотели выйти за козла замуж, поскольку он отличался превосходным телосложением, носил красивые усы и бороду и был искушен в любовных утехах и в испускании семени. Как человек, одержимый духами, впадающий в безумие, так и лучший из козлов привлеченный множеством коз, предался с ними любовными наслаждениями и забыл о своей главной обязанности и постижении себя. Следующий текст. Когда коза, спасенная из колодца, увидела, что ее возлюбленный муж совокупляется с другой козой, она не могла смириться с этим. Вот. А дальше я просто не решаюсь читать. Что там началось, да? Что там началось? Просто не хочу читать. Сами прочитайте, там жуть. Там она побеспокоилась, чтобы его кастрировали, потом ему там заново все попришивали, и потом он заново начал все это. Кстати, это было с царем Яяти.
Это же длинная история, даже по
телевизору. Да, да. То есть, смотрите, как только, и вот Козлов почему-то, не чего-то другое, люди опускаются вот до этого уровня, вот, и все. То есть отсутствие Господа в жизни опасно. Отсутствие Господа в жизни просто опасно. Тонкая сеть, которая говорит, сначала наведем порядок с козами и козлами, а потом до Господа, это неправильная мысль. И Господь, как те бананы, ты можешь спокойно пройти. Говорит, нет, бананы это высокий уровень. Это не высокий уровень. Вот это тонкая сеть. Надо, ее рассказывают только люди авторитарные. Авторитетные источники говорят, Господь доступен. Он доступен. И ты для Него доступен, и Он для тебя доступен. Ты просто должен уследовать. Сейчас еще один текст. Мы все-таки говорим, вот сеть это гуны, да? Гуны, они не просто связывают. Они, мы должны понимать, что гуны, они же служат Махамае, да? А Махамая обманщица. Они сначала обманывают и перенаправляют, а я сам уже запутываюсь. Ведь когда я попадаю в болото и начинаю дергаться, я же сам начинаю тонуть. Я попадаю в сеть, и рыба попадает в сеть. Сеть не шевелится же, да? Шевелится же рыба. Меня перенаправляют не в том направлении. А направления неправильные все, кроме того, который Господь указывает. Кого указывает. А нам говорят, агуны говорят, надо вот это поправить, вот это, вот есть это, вот и в священных писаниях есть вот это так, правильно. А если у меня не так, вот сначала будет так, а потом Господу. Нет, не получится. И это не влияет. И мы говорили, вот день назад мы говорили, что в какой гуне ты находишься, говорит, вот гуна благости, трамплин. Да, согласен, хороший трамплин. Но мы также разобрали, что это может гораздо крепче тебе привязать, чем в гуне невежества. В гуне невежества ты сам взвоешь. И захочешь. А в гуне благости ты не взвоешь. Ты будешь драться за эту гуну. Ты будешь драться. И вот Прохлада Махарадж говорит. Это Песнь 7, глава 9, текст 26. Это ситуация такая. Вот Нарисимхадев, вот Прохлада Махарадж. Все разбежались в ужасе. Он к нему пришел. И вот он ему говорит. О, Верховный Повелитель! Что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсти невежества? Все помнят же, а это же был дворец, это же был сыночек самого-самого крутейшего царя. Вы думаете, там была грязь во дворцах? Там было все стерильно, яства самые вкусные. Понимаете? И мы можем сказать, что это гуна благости. Не-не-не. Нет. Гуна благости не чистота. Или мы вспомним, как это Хануман прилетел на Ланку, да? И заглядывал там. Там было все замечательно. Там не просто лачуга какого-то индуса, где там непонятно что, у него нет средств, времени и сил что-то, может быть, прибраться. Там все было стерильно, мы чем там занимались, чем-то занимались, куда двигались. Мы путаем вот эту чистоту, стерильность, престиж, чтобы она сверкает и приятная на вкус, на гуну благости. Отнюдь, это не гуна благости. Это не гуна благости. Гуна благости – это вектор, по которому ты двигаешься. Вектор. Так, и вот он говорит. И Прохлада Махарадж был в самом неблагоприятном положении. В самом неблагоприятном положении. То есть там у него все уже было, чего мы как бы добиваемся. У него все это было, но это не давало ему. У него вот изнутри, пока он там в утробе матери был, там постарался Нарада Муни рассказать, да, он уже родился преданным, Прохлада Махарадж. И он чем-то же занимался там, помните, да? Помешало ему все вот это окружение, которое было авторитарно, явно авторитарно, помешало ли ему проповедовать, помешало ли ему к Богу двигаться, так он уже в принципе был, да, с Богом. Не помешало. И вот, и он говорит, о могучий повелитель, что можешь сказать о моем положении, ведь я родился в роду, где приобретают адские материальные качества, страсти, и возможно ли описать твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостоились даже Господь Брахма, Господь Шива и богиня процветания Лакшми. Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку, но ты положил ее на мою голову. Ну, вот явно у него не было, да, он пока был там внутри, и их даже больше получил, чем его мама. Да. Понимаете? Господь в этих условиях доступен. Мы в лучших условиях. Да, везде ад, везде может быть это правительство, может быть демоническое там и все такое. Ну, а вот тут было супер демоническое. То есть ничего не зависит. И вот этот вот Прохлада Махарадж, когда он стал вот этим Махараджем, вот он шел, и однажды он увидел, просто это то, что мы принимаем за гуну невежества. Вот это то, что мы принимаем за гуну благости, мы должны понимать гуны, вот эти сети, мы должны их различать. Прохлада Махарадж говорит, нет, тут благостью не пахнет. И вот этот Прохлада Махарадж идет, и вдруг он увидел, знают, наверное, все истории, но я повторю. Он увидел толстого человека, который в грязи, в луже на дороге валяется. И он посмотрел, а поскольку он, ему там Господь на голову там положил свою когтистую лапу однажды, да, он стал таким провидцем, и он видел, это святой лежит. И думает, что он в этой луже делает, как свинья. Вот. И вот он задает ему вопрос, этому святого. Для нас святость тоже такое понятие непонятное. Так вот, встретил этот Прохлада. Ну и начал его вопрошать, как ты докатился до такой жизни, вообще что ты делаешь, и тот ему объясняет. Иногда я съедаю совсем мало. Это что я читаю? Поведение совершенного человека. Обратите внимание, что я читаю. Поведение совершенного человека. Оно вообще не внешний вид. Вообще не внешний вид. И даже не регистрируемое поведение. Что такое совершенный человек? Текст 38. 7, 13, 38. Иногда я съедаю совсем мало. Иногда очень много. Иногда это вкусная свежая еда. Иногда не свежая. Иногда меня с огромным почтением угощают просадом. Иногда я просто кидают мне съестное. Иногда я ем днем, иногда ночью. Я питаюсь лишь тем, что достается мне без особых усилий. Этот человек вообще, он говорит, я вообще ничего не делаю. Потому что дело, смотрю, бесполезно как-то. Вот. 39 текст. Ношу я тоже только то, что приходит само. Это может быть полотняная одежда, шелковая, хлопковая, сделанная из древесной коры или оленьей шкуры. В любом случае, я всегда удовлетворен и невозмутим. Иногда я лежу на голой земле, иногда на листьях, траве или камнях, иногда на куче пепла, иногда по желанию других, во дворце на роскошной постели с подушками. О мой господин, Порой, как следует омывшись, я умощаю все свое тело сандаловой пастой, облачаюсь в великолепные одежды, надеваю на себя украшения гирлянды из цветов. Тогда я, как царь, езжу на слоне, на колеснице или верхом на лошади. Иногда я брожу повсюду нагим, как человек, одержимый духами. Разные люди мыслят по-разному, и не мое дело хвалить их или осуждать. Я просто хочу. И вот хочу перед этим сказать, что чем отличается сильный человек от слабого? У слабого человека есть желание. Желание есть у всех. Но у сильного человека это желание превращается в волю. Волю. А сила откуда? Да. Другого источника нету. И Прохлада Махарадж говорит, что своему отцу, и твоя, и моя сила с одного источника. Я просто хочу. Вот смотрите, этот человек говорит, я просто хочу. Так, это он, что он хочет? Не мое дело хвалить их или осуждать. Я просто хочу, чтобы они обрели высшее благо, согласившись воссоединиться со сверхдушой, верховной личностью Бога Кришны. Он просто лежит и хочет. Вот так вот он сильно хочет, что мимо проходящие люди сразу и воссоединяются. Вот это его работа. Он так сильно хочет. Он отрешенный полностью, ничего не делает. Ничего не делает. Но он делает больше всех, потому что все прочие дела, они потом...
Это его предназначение.
Это предназначение?
Он же ничего не делает.
Нет, это не предназначение. Это поведение совершенного человека. Ты можешь это делать, вязавшись крючком, и хотеть тоже это. Никто же не отменяет. Вот. И он, кстати, толстый. Он написан как толстый. И Прохлада Махарадж очень сильно удивился. Говорит, что тебе хватает. То он как бы пренебрегает вот этими. Да. И поэтому, пока у меня есть вот это вот вожделение, вот это вот, которое вот описано, и как вот оно разрушительно действует, и примеры, оно мне надо, как сдерживающий фактор. И не поможет. Потому что даже практикуя вот эти вещи, без Верховной Господа, без Верховной Личности Бога я не смогу это сделать. Я просто злым буду становиться потихонечку. Вот. Я буду неудовлетворенным. Это неудовлетворение станет моим характером. Хроническое неудовлетворение. Я все буду делать правильно, я буду везде искать справедливость. И не буду понимать, что вот эта тонкая сеть обусловленности, вот эта тонкая сеть. Ну, надо перерывчик сделать небольшой. Минут на 5, да? Сделаем перерывчик.